«Какие указания я вам могу дать?» – говорил Теплов. «Я здесь халиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет. Скажу одно, идет борьба за власть». С одной стороны, Керенский, который все-таки хочет добра России и хочет ее с честью вывести из тяжелого положения, но подле него никого. С другой – Совет солдатских и рабочих депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным, который становится все более и более популярным среди петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться? Да, тяжелые времена. Но помочь ничем не могу. Я ведь до завтра. Теплов и до завтра не досидел на своем посту. В тот же день из вечерней газеты я узнал, что Керенский отставил его и на его место назначил командовавшего в моем же корпусе первым амурским казачьим полком генерального штаба полковника Полковникова. Полковников – продукт нового времени. Это тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры, летели как бабочки на огонь и сгорали в ней без остатка. В Японскую войну 1905 года это 22-летний офицер, донской артиллерист, проникнутый священным пылом войны и жаждой славы. Он прекрасно и лихо работает с казаками. После войны Академия Генерального штаба. Дальнейшая карьера идет гладко, и к 1917 году он командир 1-го Амурского полка, чуть что не выборный, пользующийся большой популярностью среди казаков. Поход Крымова. Полковников чует своим хитрым сердцем, что солдаты и казаки колеблются, отрывается от полка и мчится в Петроград к Керенскому. 34-летний полковник становится главнокомандующим, важнейшим в политическом отношении округом с почти 200-тысячной армией. Тут начинается метание между Керенским и Советом и верность постольку-поскольку. Полковников помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он. И в конце концов Полковников в марте 1918 года зверски повешен большевиками на Дону в Задонской степи на зимовнике Безуглова. Но теперь Полковников, об измене которого Корнилову знал весь корпус, становится начальником и распорядителем корпуса. Полковникову приходилось докладывать секретные планы и совещаться с ним о работе, не зная, с кем он идет, с большевиками или против них. Керенский, взявший на себя управление армией на первых же шагах своей деятельности, запутался до крайности. 30 августа его начальник штаба генерал Алексеев подтвердил мое назначение на пост командующего 3-м конным корпусом. Керенский одобрил это, отдавал мне приказания, а 9 сентября, не сменяя меня, допустил к командованию тем же корпусом начальника 7-й кавалерийской дивизии барона Врангеля. Растерянный, истеричный, ничего не понимающий в военном деле, не знающий личного состава войск, не имеющий никаких связей, в то же время не любящий с кем бы то ни было советоваться, Керенский кидался к тем, кто к нему приходил. Врангель случайно приехал в эту минуту в ставку. Керенский знал, что Крымов застрелился, что корпус в Петрограде, и предложил Врангелю корпус, не думая обо мне. Меня это только развязывало. Я подал решительно в отставку. Но тут ввязались в дело казачьи комитеты. Они уже почуяли власть, притом в Донской дивизии я был любим, а Уссурийская начинала любить меня. Комитеты явились к Керенскому и потребовали, чтобы я остался командиром корпуса, потому что я казак и корпус казачий, а барон Врангель немец. Керенский сейчас же согласился с комитетами, и меня оставили, а Врангелю стали искать другой корпус, чтобы он не обиделся.